Здравствуйте. Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона настоятель храма Николая Чудотворца в Заволжье, священник Максим Курленко. Сегодня в программе я бы хотел поговорить о молодежных субкультурах. В молодежной среде субкультуры – это явления сегодня привычные. Геймеры, фанаты, рокеры, готы, эмо, рэперы, хиппи, растаманы, гопники, криминальные субкультуры, ролевики, те, кто увлечен аниме, скинхеды, байкеры и так далее. У каждой есть свои лидеры, есть определенная музыка, есть одежда, есть манера поведения, самовыражение, ценностные ориентиры. Одной из первых музыкально-молодежных субкультур современности были хиппи, также молодежное движение пацифистов и поклонников рок-музыки. Многое из их имиджа, в частности, там длинные волосы, мировоззрение некоторое перекочевало в другие субкультуры. С хиппи связана субкультура битников. На Ямайке возникает религиозно-музыкальное движение растафари. Растаманы, которые помимо музыки регги и такого специфического имиджа обладают некой определенной идеологией. Это пацифизм и легализация марихуаны, за что они постоянно ратуют. В 70-е и 80-е годы 20 века вслед за новыми жанрами в рок-музыке формируются металлисты и панки. Первые культивируют личностную свободу и независимость, последние обладают ярко выраженной политической позицией. Девизом панк-рока была и остается идеализированная анархия. С появлением готик-рока, это 80-е уже годы 20 века, появляется готическая субкультура. Характерные ее черты – это мрачность, культ меланхолии, эстетика фильмов ужасов, готических романов. В те же 80-е годы в Нью-Йорке появляется хип-хоп-культура со своей музыкой, со своим имиджем и образом жизни. В 90-е годы родили эмо-кидов и киберпанков. Субкультура эмо – это одна из самых молодых, большинство ее представителей – это несовершеннолетние дети. Она пропагандирует яркие чувства и демонстративность поведения. Киберпанки, как ответвление индастриал-рока, увлечены идеями скорого технического апокалипсиса и засилием технократии. Некоторые современные исследователи и психологи, и культурологи придерживаются даже идеи, что понятия субкультура и этнос являются схожими понятиями. Первый и второй представляют собой исторически сложившуюся устойчивую социальную общность, особую культуру и специфическую картину мира. Как у этносов, так и у субкультуры отличительные признаки могут появляться в языке, искусстве, быте, психологии, поведении, внешности и так далее. Почему уходят субкультуры? В связи с интенсивным развитием общества опыт отцов зачастую неприемлем для детей. У молодого человека нет необходимых знаний, духовных и моральных сил. Если к тому же у него нет и четких нравственных ориентиров, заложенных в семье, то жизнь может стать плаванием по безбрежному океану на суденышке без управления знаний и цели. Выжить в этих сложных условиях, выработать смысловую мировоззренческую структуру, совместными усилиями решать стоящие перед молодым человеком задачи, в какой-то мере помогает субкультура. Это своего рода такая тихая заводь и бухта среди вод океана, среди тех вод, которых он спасается, когда семья не может помочь решить его проблемы. Здесь удовлетворяется его потребность в формировании представления о мире, о выработке ценностей. Субкультура – это еще и альтернативная система координат, выполняющая роль некой компенсации. Молодые люди, неуспешные и слабые в этом большом мире, в субкультуре могут стать героями, получить некое признание. Общность с единомышленниками дает молодому человеку ощущение силы, которого он не имеет в одиночестве. Это один из мотивов принятия субкультурной среды – внутреннее одиночество. Далее потребность в друзьях, конфликты на учебе, дома, недоверие к взрослым, протест против лицемерия, неискренности взрослой культуры. С позиции культурологии субкультура – это среда, в которой осуществляется поиск социального статуса. В психике еще не вполне сформировались механизмы ценности нравственно-духовной ориентации в человеческом мире. Субкультура предлагает все средства для удовлетворения этих поисков. В этой среде молодой человек получает возможности свободы в собственном поведении, самовыражении, высказывании, может быть, своего несогласия с репрессивными и регламентирующими способами человеческих взаимоотношений и поиска им альтернатив. Кризис института семьи, семейного воспитания, подавление индивидуальности и инициативности ребенка, подростка, молодого человека, как со стороны родителей, так и педагогов, всех представителей взрослого мира, не может не привести, с одной стороны, к социальному и культурному инфантилизму, а с другой – к прагматизму и социальной неадаптированности, проявлением противоправного, может быть, экстремистского характера. Агрессивный стиль воспитания порождает агрессивную молодежь. Безусловно, что это упущение семьи, конечно, прежде всего. В том, что не семья становится источником социализации, а именно субкультуры. Под социализацией я имею в виду усвоение ценностей, верований, норм, правил, идеалов предшествующих поколений. Можно отметить несколько характерных черт российских молодежных субкультур. Первое – это преимущественно развлекательная направленность, такая вестернизация, американизация культурных потребностей и интересов. Приоритет потребительской ориентации, узкий круг интересов, какие-то групповые стереотипы – все это приводит к ограниченности формирования и развития личности. Также одна из характерных черт, которую можно заметить в субкультурах – это разделение некой границы на добро и зло, на мы и они, свои и чужие. Такая маркировочная полоса. Это может быть и в одежде, и в поведении, в особом сленге, в определенной музыке. В субкультуре есть, как я уже говорил, свои ценности. Слабая индивидуализированность, избирательность культуры. Принцип некой селедки в бочке. По нескольким принципам, в частности, по такому, как мы и они, и остальной мир, субкультура похожа на секту. Но только лишь похоже, ее никак нельзя сравнивать с сектой, хотя бы потому, что секта обязательно должна иметь некое стержневое вероучение, субкультура может его и не иметь, и, как правило, не имеет. Значит, она не обязательно религиозна. Тут я бы хотел поразмышлять и над духовной стороной этого вопроса. Нельзя рассматривать субкультуры только на уровне социального среза, то есть взаимоотношений в обществе, отношения к общепринятым нормам общества. Если попытаться глубже взглянуть в область духа, то видно, что, как правило, идея субкультуры вращается вокруг человека и его потребностей. Эгоцентричность. Она лежит, пожалуй, в основе практически всех субкультур. Нет ни одной субкультуры, где бы культивировалась любовь, чистота, жертвенность. Напротив, часто можно встретить пропаганду греха, оправдание греха и романтизацию греха. И здесь уже бунт как бы не против общества, общественных норм, но противление Богу. Ряд молодежных субкультур с презрением относятся к своей человеческой природе, к тому, что им дано от рождения. У готов, допустим, часто встречаются образы вампиров, полумертвецов, пришельцев из преисподней. Общепринято у них времяпрепровождение своего досуга на кладбищах. Все это дышит адом. Человек вместо того, чтобы искать Царствие Небесное, к чему, собственно, и призван, он привыкает жить в аду, уже здесь, на земле. Эта темная, опасная бездна, она чарует детей своими темными, загадочными глубинами, она привлекает их, она погружает их в свои сети. Люди, лишенные благодати, они начинают строить свой мир без благодати. Любая субкультура – это разрешение главного вопроса взаимоотношения человека и Бога. В этих взаимоотношениях человек как бы говорит Богу: «Я на тебя обиделся». К примеру, это субкультура готов и эмо. Он встает как бы в такую позу, он живет с этой обидой, с этим унынием, он привыкает к этому состоянию. И оно даже начинает ему нравиться, хотя оно противоестественно для души. Или главенствующим состоянием может быть ненависть к другим, как скинхеды, или тщеславие, гордость, как часто бывает у рэперов. Каждая субкультура задевает одну или несколько страстей. Вспоминая евангельские слова Христа «по плодам их судите их», можно увидеть эти плоды, прежде всего плоды состояний души, в которых пребывает тот или иной представитель субкультуры. Но если поискать, можно найти и положительные стороны. Допустим, рок-субкультура некоторыми своими гранями может формировать среду религиозного поиска. Это же можно встретить и в некоторых образцах рэп-субкультуры. Формирование на нашей почве этих западных направлений в лучших своих образцах дают плоды, отражающие ментальность русского национального сознания. В зависимости от содержания произведения, рок-субкультура, равно как и рэп, о чем я уже говорил, может давать установку на добро, на высокие нравственные ценности. Попав на русскую почву, они не являются каким-то слепым подражанием, а некой прививкой, вскоре дающей вот такие и положительные всходы. Но это похоже на то, как ковыряться в мусорном ведре, чтобы найти там, значит, самородок. Ценности Запада были во многом переработаны, переосмыслены в русле русской ментальности. При этом немалую роль имело и православие. Об этом говорит, например, Юрий Шевчук. Говорят, что рок стал частью мировой музыкальной культуры и решает серьезные проблемы искусства, такие как быть или не быть, что делать и так далее, если Бог, верить или не верить. Для ищущего искреннего человека субкультура может оказаться церковной папертью. Главный вопрос – это вопрос мотивации. Зачем он туда пришел? Ради чего? Что он там ищет? Исходя из вышесказанного, видно, что некоторые субкультуры могут помочь в поиске жизнеутверждающих ориентиров. Она может стать некой стартовой площадкой. Если мы говорим о субкультуре, то вполне резонно поставить вопрос, что же такое культура. Культура народом или, скажем, совокупности народов, как некой цивилизации, имеет некие характерные черты. Культура – это воспитание, возделывание. В основе этого воспитания лежат идеалы человечества. Они раскрывают все самое прекрасное, что есть в человеческой душе. Настоящая культура созидательна. Базисная культура нашего народа сформирована в значительной мере под влиянием православия. Этот культурологический факт, я думаю, сегодня признают и православные, и неправославные, верующие и неверующие. Православное участие в формировании базисной национальной культуры поднимает его над любой субкультурой. Как говорил патриарх Кирилл, задача церкви состоит в том, чтобы духовно оплодотворять любую субкультуру, за исключением, конечно, антикультур, то есть тех культур, которые разрушают нравственное начало. Подлинной является только такая культура, которая возделывает человеческую личность. Если же культура разрушает личность и нравственное начало, то она превращается в антикультуру. Чтобы поразмышлять над вопросом, как быть и что делать, полезно, думаю, было бы заглянуть в дореволюционную Россию. В традиционном дореволюционном обществе никаких субкультур, конечно, не было, поскольку не было и молодежи, так, в нашем понимании этого слова. Ребенок, отрок или девица, он сразу вырастал во взрослого человека со всеми его обязанностями и особенностями поведения. Обычно это было связано с ранним браком. Срок брака на Руси, как и в иных традиционных обществах, наступал с половым созреванием. Женщина чуть старше 30, она часто была уже бабушкой, она нянчилась с внуками, а ее муж или свекор распоряжался большой семьей, состоящей из нескольких поколений родственников. Юноша 15 лет, он уже отправлялся на воинскую службу, и так заканчивалось детство. Подобное общество при его ценностном консерватизме было крайне мобильно. Каждый в нем играл важную социальную роль. Более того, не было никакой нужды, чтобы выдумывать некую государственную политику, идеологию или там национальную идею. Чувство ответственности прививалось с пеленок. Оно почти всегда гарантировало от непатриотического или эгоистического поведения. Кроме того, и субкультура – это явление преимущественно городское, как мы сегодня видим, а Россия, дореволюционная Россия, она в целом оставалась обществом аграрным, а сельские хозяйства были достаточно разобщены между собой. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.
Где найти мне такие слова, что в сердцах находили приют? В чистом поле девеет трава, или в небе, где птицы поют, или там, где течет река, мне подскажут ее берега, чтобы песню сложить о тебе, о родимой моей стороне. Мы живем на святой земле, верой испытанной, кровью пропитанной, опаленной в кромешном огне, но болью излеченной, с небом овенчанной. А мотив из небесных нот напоет колокольный звон, тот, что манит к себе и зовет, лечит раны былых времен. Этой песни не страшен гром, и слова не спалить огнем. Эту землю, где мы живем, не понять, не постичь умом.